ноте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый воскресный вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес». Священник Павел Островский. Со мной рядом в студии я, Полина Уварова. Здравствуйте, отец Павел.
Друзья, всех приветствую.
Что мы здесь делаем? Мы здесь новости обсуждаем и рассматриваем их в православном ключе.
Мне кажется, такой вопрос задали бы инопланетяне, когда бы оказались...
Что мы здесь делаем?
Что мы здесь забыли? У нас была такая хорошая планета.
Да ладно, у нас прекрасная планета. Вот День Победы, прекрасный праздник вчера прошел, произошел. Я вас поздравляю. Поздравляю и всех поздравляю наших слушателей с этим большим, огромным, великим праздником.
А я, между прочим, всех мог поздравить, это еще вчера в программе «Час Островского».
И что из-за?
До даже Верховного Главнокомандующего, потому что у меня программа в 8 утра. Да, всех поздравляю с Днем Победы, всех еще раз поздравляю с Днем Победы. Мы, кстати, вчера у себя на приходе собрали молодежь, разожгли костер, вот, ну, естественно, потянулись и прихожане более так... старшего возраста, и попели 2,5 часа песни
военных
лет, но там еще немножечко времени осталось, если пели песни Виктора Цоя. Давно я не получал такого удовольствия. Наверное, последний раз только костра песни пел лет 15 назад. И самое приятное, что многие ребята, во-первых, и молодые, тоже знали эти песни, и когда вот все вместе, это было, конечно, просто невероятно. Причем, кстати, люди вот взрослые потом подходили и говорят, такое удовольствие получили. То есть, видать, тоже давно не собирались вместе. Вот, так что и «Бернес и журавли», и «Темная ночь», и «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет не землянке гармонь про улыбку твою и глаза». Тебе сложно, Полин, понять?
Мне очень легко
математик,
понять.
Ты математик, а я пою.
Ну, я так частично математик. Я, на самом деле, у меня очень большая проблема с песнями военных лет, потому что я не могу их долго петь, потому что я плакать начинаю. То есть у меня с первых куплетов просто начинают слезы литься. И просто, чтобы взять себя в руки, мне приходится все время группам людей, поющих военные песни, то приближаться, то отдаляться.
А когда узнаешь историю, например, я вот всегда любил песни «Журавли». «Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей».
Так.
Но эта песня Марк Бернеса оказалась то, что... Ну, там же она такая прощальная, как бы, да? «Настанет день в журавлиной стае, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле». Он писал, уже понимая, что умирает. И это последняя его песня. Я вот... Когда это узнал, ну, как-то, знаешь, стало еще более трогательно.
Еще более, да, трогательно, да. Это правда. Но, знаете, вот так вот сидеть, хотелось бы пожелать, чтобы мы там через какое-то количество лет просто сидели с вами, и, я не знаю, в этой же студии, и вот в такие дни не новости, которые одна страшнее другой обсуждали, а просто как-то вспоминали истории семьи,
ну,
например,
так и нужно
своей
иногда
и так далее.
Делать.
Да.
Мы вот вечером на богослужение, ну, понятно, что многие христиане в субботу вечером в храме, мы вышли у нас на территории храма памятник павшим воинам. Вот, мы его делали, понятно, что по той причине, что многие у нас ребята погибли на специальной военной операции.
На Царстве Небесном.
Но он так специально у нас сделан, что он в целом памятник павшим воинам. Ну и помолились, вспомнили нахабинцев. Да, ты знаешь, у нас в Красногорске, если вот, может, кто-то живет, знает, есть такая улица братьев Волковых. Да? Эта улица посвящена тем братьям, которые ушли на войну и не вернулись. Братья Волковы, да? Но, ну, как-то считается, вот братья Волковы, значит, 2 брата пошло на войну и не вернулись. Нет, 5 братьев пошло на войну, и все, вот они, они как раз из Нахабина, и все в разное время, в разные эпизоды войны, они погибли. Так что вечная память и вечная слава всем, кто ковал победу, в том числе и в тылу, и на фронте. Вот, это надо нам помнить, передавать это Детям, внукам – это наш долг.
Да, да, из поколения в поколение. Вы отслеживали вообще в эти дни? Я понимаю, что у вас самые всегда субботы и воскресенья, самые сложные, самые напряженные дни, но вы в связи со всей новостной, скажем так, повесткой вообще отслеживали то, что происходит вокруг праздника?
Ты знаешь, понятно, что я слышал о том, что, значит, и Министерство обороны предупреждало, что если... Значит, Украина совершит какие-то провокационные действия и сорвет парад Победы, что, значит, по центру Киева будет нанесен, значит, массированный ракетный удар. И даже попалось мне, значит, на глаза видео, как из Киева огромные пробки, да, то есть люди уезжали.
Люди уезжать начали, да.
Да. И все вот эти какие-то грязные, ироничные там, указы Зеленского о том, что разрешают провести там парад Победы. Но для меня это был просто какой-то такой фон, максимально старался держаться от него подальше, именно в том смысле, что настолько святой, да, священный для нас праздник, что, ну, просто, знаешь, вот собака лает, караван идет, да, то есть вот где-то там кто-то что-то тявкает. Если кто-то считает, что правда над... каким-то образом можно использовать парад Победы.
Ну да,
да, этот священный
для получения
день.
Политических очков.
Ну, хоть что-либо, да. Это, конечно, ну, это недостойно, уж тем более над этим как-то глумиться, вот, или пытаться как-то сорвать. Ну, что сказать, наверное, дед президент Украины Владимир Зеленский, который отдал свою жизнь на полях сражений, да, угу. Фронтовик, думаю, что, конечно, ему было бы очень стыдно за своего внука, что вот так вот все можно... Вот, опошлить. Но и поэтому не хочется даже как-то тратить времени, пусть делают все, что хотят. Нам нужно свою страну любить, нам нужно свою страну развивать.
Да, это вот. Правда, это правда. Но, тем не менее, все-таки пару новостей, давайте, связанных с Днем Победы, обсудим. Первое, что на Украине на самом деле возрос интерес к просмотру именно трансляции Парада Победы в России. То есть проанализировали запросы украинских пользователей, выяснили, что в топ запрос «Парад 2026» вышел. И второй момент, это на встрече с журналистами Владимир Путин вчера сказал, что дело, видимо, идет к завершению украинского конфликта уже. Слышали? Что думаете?
Ну, по поводу вообще мысли по завершению украинского конфликта, я решил для себя, что вот когда он завершится, я буду этому радоваться и веселиться. Пока я просто молюсь, чтобы кровопролитие остановилось и каким-то образом все это закончилось. Но я помню, как и 2 года назад это все обсуждалось, и 1 год назад мы это все обсуждали. И знаешь, каждый раз, там, вот помню, 2023 год, люди говорили, ну, 2023 год, скорее всего, это последний год. Потом 2024, скорее всего, последний. 2025 последний, 2026 последний. И, честно говоря, когда ты смотришь различные мнения, в том числе экспертов, о том, что у Украины есть финансовые средства для того, чтобы воевать еще как минимум 1 год, вот, и то, что, в принципе, Зеленскому совершенно невыгодно все это оканчивать, да, то понятно, что здесь больше тут зависит от американской воли. Да, то есть, если американцы, правда, ну, захотят это все закончить, ну, то есть, разведданные прекращай поставлять, и все очень быстро закончится. Но так как на словах одно, а на деле другое, поэтому там даже вот Дональд Трамп сказал, что вот в очередной раз приедет, значит, какая-то переговорная группа, уже не важно, кто там, Кушнер, Шмушнер, в общем, совершенно без разницы, да, кто угодно пусть приезжает. Но очевидно, что если вы хотите, чтобы все закончилось, да, ну, прекращайте просто помогать. И Украина сразу начнет договариваться обо всем, и там же условие какое с нашей стороны, чтобы они вывели войска из Донбасса. Там не так уж и много выводить осталось, что там, Славянск до Краматорск, по большому счету. Вывели, и все закончилось. Ну, пока переговоры могут начаться. Вот. Ну, в общем, поживем увидим.
Поживем увидим, да, это наша любимая фраза. Хотелось бы просто уже увидеть чего-то позитивного, разумного, доброго, вечного. Но давайте к другим новостям перейдем, которые по-прежнему не разумные, не добрые, не вечные.
А можно я вот тут комментарии, пока мы далеко не шли? Вот.
Давайте.
Салют. Интересно, что с музыкальной точки зрения многие песни про Великую Отечественную войну содержат прекрасные мелодии, в том числе поэтому они вызывают слезы. Ведь мелодия связана с душевностью. Это от Порфирия Зачитаева Добролюбского.
Это, по-моему, из «Ядерного», Иван.
Может быть.
Если я не ошибаюсь.
Я хотел бы сказать, что У нас и сегодня есть прекрасные мелодии, тоже очень душевные, просто нужно давать дорогу новым талантам, потому что у нас есть определенную группу людей, которые поет, и уже они как бы слишком долго поет, вот, и хотелось бы, чтобы какую-то дорогу молодым давали. Но по поводу вот мелодии, знаешь, я уж, раз мы вспоминаем, я помню, что вот это даже как-то странно, моя бабушка, уже покойная бабушка Аня, которая тоже была фронтовиком, она очень плохо слышала, то есть она могла слышать только если вот прям вот к ней близко подходишь и прям громко говоришь. Но она, находясь в дальней комнате, да, то есть на другом конце квартиры, когда я начинала играть на пианино, потому что у меня есть музыкальное образование, «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». То есть я вот начинал играть, она начинала плакать. Вот это как-то удивительно. То есть она это как не слышала, может быть, какой-то вот... Звуки, не знаю.
Я не знаю. У меня, вот, например, меня не растрогать просто музыкой, я понимаю. У меня всегда, каждый раз... Та же самая история происходит, когда я в исторический музей прихожу, вот где именно посвящённый Великой Отечественной войне. Мы даже проверяли с мужем как-то раз вообще, ну, что вообще происходит. Я только подхожу близко, у меня просто слезы течь автоматически начинают. Просто вот я чуть дальше отхожу, и у меня не прекращают течь.
А врачи что говорят?
Не знаю, не ходила, надо, наверное, провериться. Но мне кажется, что это какая-то, знаете, память народа. Я просто не знаю, у меня есть две вещи, над которыми я плачу, одна из них – это вот военная хроника, любая, вот связанная со Второй мировой войной. Не скажу. Что?
Лук.
Все вы обесцените. Ладно, давайте, пока у нас время...
Красивый лук. Сходил в магазин, такой красивый лук, что я заплакала.
Да. Итак, давайте перейдем к КВНу.
Давай, КВН.
Не странно. Жалко, конечно. Такой, ну, неприятный, на самом деле, инфоповод. Слышали наверняка про него. В 1/8 финала высшей лиги КВН прозвучала шутка в разминке. То есть там ведущий Дмитрий Хрусталев спросил, назовите минусы Москвы у команды, и участник из Бурятии вышел и сказал, что русских много. Я причем так посмотрела несколько раз, как вообще на это, какая была на это реакция. То есть было некоторое смущение на сцене, но такое не очень долгое. Но в результате это сейчас все достаточно вызвало большой общественный резонанс. И даже один оперный певец Сергей Москальков подал в суд на Первый канал из-за этой шутки. Вы про это слышали вообще, как-нибудь отслеживали?
Ну, я про это слышал. Понимаешь, тут... Понятно, что все, кто там когда-то там шутили, ничего там, как бы они плохого не думали и так далее. Но сам факт, что просто такое вообще возможно, именно на Первом канале, да, тут дело не в том, что там это как бы кто-то пошутил, ведь это все отсматривается. Это же не то, чтобы, значит, ну, да, прям прямой эфир, да. То есть это все-таки пропускается. Ну ладно, хорошо, там, значит, ребята пошутили, неудачно пошутили, плохо пошутили, да, но. Подошел к ним, там, значит, там режиссер сказал: так, короче, слышите, не надо вот это вот такие шуточки, в России живете там и все остальное. Но как бы выпускающий, значит, получается, режиссер пропустил, выпускающий редактор пропустил, да.
Да.
Ну, то есть
вы... Ни у кого ничего даже не дернулось, да.
Да. Ну, вот надо разбираться, пусть компетентный орган дают оценку. Потому что, конечно, представить себе такую шутку где-либо, ну, там, не знаю, там, в Армении, в Грузии, в Казахстане, в Узбекистане, ну, так скажи, там, ну, что, ну, узбеков много слишком, да?
Угу.
Вот. Понятно, что, ну, короче, мне кажется, что просто вот здесь именно вот эта история, что у нас люди, которые работают, может быть, вот выпускают что-либо, они как будто не чувствуют...
Страну?
Знаешь, что народ напряжен.
Ну да.
То, что сейчас хорошо было бы следить всем за словами и депутатам, в том числе, лидерам общественного мнения следить за словами. На телевидении тоже. Ну, как бы хорошо было народ успокаивать.
Угу.
А тут получается только какой-то лишний.
Ну, вы думаете, что это исключительно связано с тем, что просто как-то упало. Культура работы, что ли, или это связано все-таки с какой-то еще более такой темной историей про раскачивание лодки и про какие-то такие...
Не знаю, вот Виктория Файзулова пишет, вот, кстати, если бы он сказал, что много бурят, было бы смешнее. Ну, в смысле, да, какой минус в Москве, слишком много бурят. Вот. Ну, в общем, ладно, здесь история в том, что у нас, правда, многонациональный вопрос, да, вообще, и вопрос острый, мигрантов, он остро стоит, и, как бы, ну, хотя бы, надеюсь, сейчас там куда-то втык сделают, и этого будет меньше.
Ну, посмотрим, давайте перейдем на социальное поле наше любимое. Знаете ли вы, какие главные приоритеты в жизни россиян, отец Павел? Что бы вы подумали?
Не знаю. Семья, я стараюсь меньше думать.
Вообще, в целом?
В целом.
Ладно, я тогда вам
расскажу. За меня это теперь дело ChatGPT.
Да ладно.
Да я шучу, Полин.
Я надеюсь, что нет все-таки. Я верю в вас. Семья и дети – главный приоритет в жизни россиян. Более половины. Что вы не доверяете тому, что я говорю, или что?
Желание россиян расходится со статистикой почему-то.
Вы имеете в виду статистика разводов, со статистикой разводов?
Ну да. Какой? Знаешь, то есть, если главная ценность – это семья и дети, да, то есть не деньги, не комфорт личный и все остальное, именно семья и дети, то тогда почему у нас, значит, 87% разводов? И почему, ну, и почему у нас вдруг почему-то, особенно там молодые ребята, никто не хочет в брак вступать? Ну, то есть причины-то понятные.
Ну, это, кстати, тут нужно добавить, что все-таки 58% это всего. То есть по всем возрастным группам все-таки у молодежи там на четвертом месте семья и дети, а реализация, карьера и так далее, оно чуть повыше. Но вот все это, равно оно есть.
Вот это важно. Я просто еще хотел бы заметить, что когда тебе задают такие вопросы, то человек сначала, ну, обычно начинает как бы рассуждать вот так вот, знаешь, вот...
Ну, общо.
Да, вот по-философски. Вот. Что для меня самое важное, да? В принципе, он идет в магазин алкогольный пить, да, потому что выходные. Но вот у него спросить, что самое важное, он такой, ну, наверное, любовь. Вот, родители и все остальное. Но если посмотреть на практику, да, а не на то, что он говорит, то оказывается, что, в общем, родителям последний раз он звонил месяц назад, вот, любовь у него к компьютеру, к алкоголю, еще к чему-либо, и как бы вот тебе и все. Угу. Поэтому, как говорил Христос, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет Царство Небесное», но исполняющий волю от самого Небесного.
Так.
Это, знаешь, это как в православии. Есть люди, которые говорят, что вот мы там христиане, вот, мы соблюдаем все заповеди, потом ты у них спрашиваешь, так, ну-ка перечисли заповеди, и он такой, не бей, не ме. Вот примерно, может быть, и здесь тоже такая история. Потому что даже люди старшего поколения, которые вот проголосовали, что это главная ценность семья и дети, а потом вдруг от них слышишь, главное в жизни – это здоровье. Или главное в жизни – это образование.
На втором месте здоровье, если что. То есть главное в жизни, а потом еще материальное положение. Ну, то есть в духовность не будем эту новость заворачивать, вы считаете?
А что здесь в духовность заворачивать? Для христианина на первом месте будет Господь Бог. Но страна наша имеет христианскую культуру, но по своей вере, конечно, народ далек от православия. Представить себе, чтобы где-то у нас хотя бы там в двадцатке ответов оказался бы Христос, да, это, ну, это нереально. Вот. Хотя не знаю, если там может быть там уже 0,5%, может быть 0,5% жителей бы и сказали, что главным это Христос. Ну, то есть это, понимаешь, как вот опроси мусульман. Да, и вот это, кстати, интересно. Вот было бы интересно, если бы людям не давали бы возможность выбирать, вот уже когда типа готовы.
Открытый ответ.
Да, открытый ответ. Да вот интересно, как бы вот сравнить, как бы проголосовали бы вот в таких, вот, например, не знаю, в Чеченской Республике, да? Вот там был бы ислам где-то вот там в тройке. Почему-то я думаю, что был бы. То есть в этом смысле как бы для верующего человека, ну, понятно, что Бог на первом месте. А уже твое мировоззрение строится от религии твоей, да? То есть мировоззрение не может быть просто вот как бы абы как бы с пустого места. То есть в этом смысле даже, например, сегодня атеисты, живущие в России, сам того не подозревая, он все равно находится в христианской системе координат.
Ну да.
И он может не верить в Господа и все остальное, но система координат будет христианская. То есть мировоззрение все равно будет так или иначе сформировано христианской культурой, в которой ты живешь. Почему, кстати, я за то, чтобы у нас было религиозное просвещение, не для того, чтобы люди шли там в храм, знаешь, массово молились, от этого так это не работает, да? А для того, чтобы, ну, люди просто понимали, откуда у них там ветер в голове дует.
Ну, это правда, да. Ну, тут, наверное, с вопросом духовной жизни и вообще отношения к Богу можно увязать следующую новость про то, что продажи антидепрессантов в России повысились в 2 раза за 3 года. Это подъехала, скажем так, статистика за 2025 год. У нас все достаточно медленно происходит в этой сфере. И сравнили с предыдущим 2024 годом, и там рост чуть ли, сейчас скажу, психостимуляторов на 20%, и там еще на какой-то значительный процент прочие категории антидепрессантов. В общем, связывают эксперты, которые все это считали, такой рост с тем, что, в принципе, стало доступнее психиатрической помощи, и люди начали чаще за ней обращаться.
Я, конечно, понимаю, что у экспертов есть своя волна. Мое личное мнение, что тут дело не в том, что там что-то стало доступнее, вот, а с тем, что люди стали гораздо более одинокими. И это на самом деле проблема, которую сегодня как раз ученые подмечают. И сегодня где-то, не помню, где я читал эту новость, о том, что как раз массовое развитие и внедрение искусственного интеллекта сделает людей еще более одинокими. То есть проблема одиночества уже сейчас, она остро стоит. Угу. А ты понимаешь, что Бог создал человека именно так, чтобы мы, ну, общались между собой. Даже, если кто не знает, слово «церковь» означает «собрание», и Христос говорит, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Да? Да, то есть отсюда есть понятие церковной молитвы или соборной молитвы. И когда Адам был, Господь говорит, недобро быть человеку одному на земле, сотворим ему помощника по нему. Мы когда общаемся друг с другом, да, мы лучше становимся,
это правда.
Мы развиваемся. Я это по себе знаю, например, когда я просто читаю какие-нибудь там умные книжечки, или когда я читаю совместно с кем-либо, и мы это обсуждаем, это просто небо и земля.
Конечно.
И получается, что уже из-за социальных сетей люди стали более одинокими. Но вот сегодня прям новость попалась, то, что массовое развитие искусственного интеллекта, оно эту проблему ускорит в разы. Причем, ты знаешь, я вот сейчас прямо до радио, собственно, ехал, и, значит, в общем, заезжал в торговый центр один, да, нужно было там сумочку купить, вот, и ехал в лифте, и очень много молодежи, они же в торговый центр, бывает, собираются, и вот они стоят, да, и все в нейронках, ну, ребята возрастом лет там 15-14.
А что значит в нейронках, что они там делали?
Ну, то есть они в чатах, в искусственном интеллекте.
А, да, то но есть при этом они между собой знакомы?
Они,
или просто заходят?
Они между собой что-то, ага, что-то общались, угу, где там что-то делаешь, да, но у каждого, да, у кого-то там чат GPT, у кого-то Grok, да, и так далее. То есть там у одного был DeepSeek, в общем. Но я просто к тому, что с развитием всех этих и агентов, то понятно, что люди будут туда погружаться с головой. Что самое интересное, что вот старшее поколение, когда мне приходится с ними общаться, причем это уважаемые для меня люди, не буду говорить, но то есть люди, в чьей компетенции, да, в мудрости я не сомневаюсь, они буквально до сих пор еще находятся в стадии отрицания.
То есть они считают, что это все
кажется. Что это все просто, ну, как бы, вот, просто, как бы, не знаю, ну, как калькулятор.
Угу.
Что ничего, ну, что это, в принципе, это нехорошо, но прям так вот плохо-плохо, ничего такого не будет, да? Что это все равно просто, ну, вот такой очень хороший поисковик, не более чем. А то, что у нас молодые ребята буквально уже с ним общаются.
Да.
А знаешь, как это еще получается? Я тут, значит, с одной мамочкой разговаривал, она говорит, ой, у меня наконец-то сын перестал, значит, в ТикТоке сидеть. Значит, пристал там что-то, вот какие-то там компьютерные игрушки, и он там как-то занялся, значит, собой, и у него все как-то вот так стало лучше, вот, ну, там с кем-то переписывается, но в целом все хорошо. И у меня такая, ну, я сначала...
Закралось что-то,
сначала,
да?
У меня была такая позитивная мысль, то, что он с какой-нибудь девушкой познакомился, такое бывает, значит, там парень, когда там 14-15 лет, он в девушку влюбляется, а если девушка сама по себе хорошая, она может прям очень прям вдохновить, воодушевить, я такие случаи прям вот видел, и это прям реально очень классно. Я таким грешным делом подумал, что все хорошо. Я говорю, а может быть, какая-то девушка? Ну, я, говорит, не знаю. И я говорю, а вы узнаете. Она потом пришла, говорит, он там с DeepSeek'ом общается, да, ну, какая-то программа. Но в целом, говорит, я не вижу ничего плохого.
Ага.
Но вот возникает вопрос, насколько это хорошо. Вроде у человека как бы даже как-то учиться стал, да, а с другой стороны, это нейронка.
К чему это приведет? Но мы сможем это обсудить во втором получасе нашей программы, куда нам, к слову, друзья, можно будет звонить. Не переключайтесь, будем вас тут ждать.
Песочный интерес.
Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Вам удобно?
Ну да.
Лампа не слишком светит в лицо?
Нет.
Камера не смущает?
Вовсе нет.
Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они все равно это сделают. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Комментируя слова о бессмысленности переговоров по Украине, пока ее войска не будут выведены из Донбасса, он напомнил о результатах прошедших переговорных раундов. Ушаков отметил, что без этого шага могут пройти десятки встреч, но дело будет стоять на одном месте. Россия не хочет воевать с Германией и НАТО, однако не сможет гарантировать будущее Европы в случае попыток развязать войну. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он пояснил, что Россия обеспокоена ведущимися в европейских странах разговорами о так называемом ядерном щите. Напомню, президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что его страна вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию. Великобритания не выдержит и даже еще одного года с Киром Стармером на посту премьера, не говоря уже о 10 годах, на которые он надеется. Так считает спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее около 30 членов британского парламента от лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала лейбористов на региональных выборах. Сам Стармер, несмотря на провал, заявил, что намерен оставаться на посту премьера еще 10 лет. Новый курс изучения родного края ввели в школах Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В 5 классе ребята изучают историю города с древнейших времен до середины 16 века. В 6 с середины 16 века до начала 20 столетия. А последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории. Ее проходят в 7 классе. В учебниках много иллюстраций, исторических карт с вопросами и задачами, а также задания разного уровня сложности. Из них школьники узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с историей города. Дополнением курса стала электронная версия учебника, которая доступна по QR-коду на портале mayamoskva.online. В Приднестровье возмущены нежеланием властей Молдавии возвращать Тирасполю средства, изъятые в виде таможенных платежей. Об этом заявил депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. Он уточнил, что собранные деньги пущены на сугубо внутримолдавские нужды. По его словам, задача молдавских властей – оставить приднестровцев без пенсии и зарплат. Куда вместо этой статьи расходов пойдут средства, а для кишиневских властителей не так важно, добавляет Сафонов. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
Песочный интерес.
Вечер добрый, дорогие друзья. Песочный интерес на радио «Спутник». В студии Полина Уварова и священник Павел Островский. Мы продолжаем общаться. И, собственно, не отрываясь, как говорится, от первого получаса, вот вопрос, собственно, и Полины, вот ты что-то думаешь по поводу того, что у нас, когда какие-то вот такие проблемы цифровые обсуждаются, то обычно как-то все время мы, вот, знаешь, на молодежь смотрим, что вот у них все будет плохо и так далее. Uh-huh. А на мой взгляд, что как раз молодые ребята, даже несмотря на все вот эти появления ИИ и так далее, они вот пока молодые, они с этим будут довольно так справляться успешно. То есть у них еще как бы хватает энергии для того, чтобы вот реально жить. А вот как раз, когда вот человек становится вот самостоятельным, там вот уже ему где-то там за 30, так. Вот мне кажется, там как раз проблема вот этого одиночества, и когда человек, вот он с головой уходит вот такую вот в цифру, вот здесь проблемы. И вот даже сейчас, когда вот у нас еще ИИ не настолько развит, угу. Мы можем видеть, как взрослые люди, несмотря на то, что постоянно говорят, что вот все дети там сидят в телефонах, сами взрослые сидят постоянно в телефонах с головой там.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, они сидели в телефонах с головой еще до появления ИИ, там было много разных
платформ и всего прочего. А когда будет ИИ, и будет больше возможностей, и интереснее будет сидеть, вот там эта проблема одиночества, она станет острее. Что проблема одиночества будет не у молодых ребят, не так, что там в 10 лет ребятки будут сидеть каждый в своем ИИ. Они как раз еще в 10 лет будут играть между собой. Они будут делиться какими-то открытиями, которые они там в ИИ нашли, еще что-либо. Да? А вот как раз, когда человек уже подрастает, у него там уже предательство в жизни случилось, там, может быть, там развелся или еще что-либо. Вот тут человек, он уже вот погружается.
Вы боитесь, что он может замкнуться совсем в этом? Я, честно говоря, не знаю. Вот не вижу я здесь какой-то такой большой опасности для людей, там, условно, нашего поколения, да, с вами. Просто потому что у нас есть, нам есть с чем сравнить. То есть, условно, мы знаем, что такое живое человеческое общение, знаем, что такое хорошее живое человеческое общение, знаем, что такое плохое человеческое общение. И я думаю, что в ИИ человек может уйти нашего возраста, на мой взгляд, только если того, он совсем знаем, одинок вот, и ничего вообще не может с этим сделать.
От того, что мы знаем, на самом деле, как бы тоже мало толку. Да, потому что, да, мы помним, как мы живое общались, но сказать, что прямо сегодня взрослые люди там моего возраста, от 40 и там старше, прям так часто собираются, общаются вживую, да?
Это сказать... Не знаю, вы уверены, что вы это не вот по себе судите? Я просто знаю ваш график, потому что, ну, давно на вас работаю, понимаю, что у вас, конечно, для такого общения, ну, просто мало очень времени, просто нету его фактически. Я не знаю, просто я по себе сужу, да?
Ну, хорошо, пусть люди в комментариях. Ребят, пишите
позвоните
в комментариях,
да? Вообще, да.
Да, может быть, я как-то ошибаюсь. Мне хватает времени на то, чтобы общаться с людьми. Я просто не вижу, чтобы у нас это как-то было сегодня как-то прям так модно. Я даже говорю про церковную действительность. То, как люди раньше общались с священниками, прям там сидели на лавочках, разговаривали, сегодня этого нету.
Ну, про священников я вообще ничего не могу сказать, тут действительно вам виднее. Я просто вот смотрю, мы вот встречаемся с друзьями.
Раз в сколько?
Ну, как минимум раз в месяц, но так два раза в месяц бывает. Ну, у нас просто очень большая компания, то есть всех еще собрать нужно вместе. Ну и плюс мы, да, действительно поддерживаем связь через мессенджеры, у нас есть общая группа, куда мы постоянно делимся этими. Ну, может быть, я просто очень счастливый человек, потому что у меня эти люди есть.
Да. Просто два раза в месяц, это, конечно, это
Но
это
мы живем, ужас. Извините, в разных концах области московской всей, просто нам физически сложно собраться.
Да, ладно. Я, на самом деле, с тобой категорически не согласен, потому что люди встречались раньше просто каждый день. Просто
это
шли
правда.
И встречались.
Это 100%.
О чем мы говорим? Окей, просто да. Когда ты говоришь, что два раза в месяц это что-то такое, что я очень счастливый человек, то, ну, ты понимаешь, как это звучит для человека, живущего в 90-х годах?
Я, знаете, не знаю, как это звучит для человека, который живет в 90-х годах, но я знаю, что когда люди просто начинают жить семьями, если мы говорим вообще, то в целом сложнее становится с кем-то за пределами семьи общаться, потому что больше гораздо идет замыкание на семейную жизнь свою. Но мне кажется, это нормально. Поэтому мне кажется, что два раза в месяц огромными компаниями друзей встречаться – это неплохой результат. Или нет?
Нет, я понимаю, что сейчас это неплохой результат, но если посмотреть на динамику, то все познается в сравнении с тем, как
верно,
это было.
Да.
Но я, слышу, у меня просто уже дети уже, конечно, подросли. Я отлично помню, опять же, как мы тоже теми же самыми семьями, да, все постоянно между собой встречались, общались почти каждый день. Угу. Просто выходили на улицы, все вот эти там колясочки, мамочки.
Вот, мы вроде с вами в одно и то же время росли. Нет, я помню, в детстве в моем так было, но мне кажется, уже с 2000-х годов это все перестало существовать.
Нет, нет, нет. У нас еще это прям хорошо было.
Окей. Это просто помню. Друзья, позвоните нам, расскажите о своем опыте или просто...
Да, телефон прямого эфира, да. +7 495 95 95 912. Звоните. У нас еще пока есть новости.
Да, у нас есть новости. Например, давайте уж добьем тему социальной и семейной политики.
Давай.
В хорошем смысле. В Госдуме рассказали о новых правилах получения пособия многодетными семьями. В России с 22 мая многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума в регионе. Что скажете?
Просто у нас получается так, что, значит, если ты вот прям живешь там почти за чертой бедности, ты что-то государство получаешь. Но если как бы ты живешь уже, ну, получается, здесь на 10% выше прожиточного минимума, то, ну, вертись как можешь. Да? Денег, понятно, что людям хватать не будет. То, что пытаются каким-то образом, значит, все равно как-то простимулировать, я думаю, что такими, ну, крошечными мерами, они, может быть, для бюджета, кстати, не крошечные, но в масштабах вот проблемы, да, то, что у нас мы умираем, по большому счету, как народ, да, ты исправить это не сможешь. Угу. Понятно, что, ну, там, предположим, так, прожиточный минимум у нас на одного человека 20 тысяч рублей. Вот у тебя семья, значит, трое детей, ну, ты как бы ты и, значит, и жена. Всего у вас 5 человек. Значит, если у вас средний доход 100 тысяч рублей, как бы ниже 100 тысяч рублей, вы там будете получать, то есть 100 тысяч на всю семью в 5 человек, вы будете получать дополнительные выплаты. Здесь получается, ну, значит, у тебя должно быть 110 тысяч рублей, угу. Так что ли? Будешь получать. Хорошо, а если ты получаешь 120 тысяч рублей, и у вас трое детей, и вот вы вдвоем. Ну, и дальше что? То есть, ну, кредиты, и достаточно все-таки бедная жизнь. Просто потому, что цены достаточно высокие.
Да, и растут.
Любые там, значит, дополнительные расходы, там, какие-нибудь болезни, какие-нибудь обследования, или собрать в школу, а еще дети хотят, там, или телефон ему нужно купить, или еще что-либо, или компьютер, а сегодня это все требуется, да, и вот тебе оказывается, что тебе твоих, там, 120 тысяч рублей, ну, никак на трех детей не хватает, а ты уже, с точки зрения государства, ты уже большой молодец, вот, у тебя все хорошо. Ну, то есть, это все равно, то есть, знаешь как, вот есть же такая поговорка, дареному коню в рот не смотрят. С одной стороны, вроде как бы тебе дают что-то такое, ты начинаешь там ныть, и могут сказать, отец Павел, ну, хватит уже, вот серьезно, что ты все критикуешь, ну, скажи что-нибудь доброе, мы же стараемся и тому подобное. Я просто смотрю, что на некую реальность. Вот именно если это предполагается, что должно как-то замотивировать, это не замотивирует.
Ну, а как бы вы действовали вообще по этому вопросу?
Я уже говорил неоднократно, учитывая, как у нас бойко строится жилье повсеместно, да, я считаю, что нужно делать так, что, значит, если у тебя рождается один ребенок, то тебе, значит, государство выплачивает половину ипотеки за тебя. Да, если второй ребенок 75%, третий ребенок бесплатно. Вот. Или, например, у тебя один ребенок, тебе дается одна комната, двое детей двухкомнатная, и трое детей трехкомнатная. Да? Ну, то есть это нужно решать так вот прям жестко. Да, но условия при этом, да, ужесточить условия разводов. Да, чтобы развестись просто так не можешь, как это, кстати, есть во многих западноевропейских странах. Всех психологов, которые там хоть как-то намекают на то, что прямо спокойно иди разводись, и вот эти любители всем сразу ярлыки вешают, так, токсики, абьюзеры, газлайтеры и все остальное, да, всех прошерстить, да, посмотреть, в общем, вообще на кого они работают или где они учились, да, все вот оставить только реально психологов, которые не дают советов, а которые реально помогают человеку разобраться в проблеме, да, и уж тем более не будут идти против брака. Ну, то есть, все должно быть, если проблема тяжелая, ну, так, все должно быть как-то решительно. Люди должны увидеть, что мы прям, ну, засучив рукава, взялись за решение этой проблемы. Лично я этого не вижу.
У нас звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте. Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Живу сейчас в Москве.
Здравствуйте, Сергей.
Кто под... по первому получасу хотел сказать, вот спрашивали, что главное для человека, как бы, ну, не спрашивали, а обсуждали. Ну, я как человек, не то чтобы не верующий, но не вот церковный, там, ну, это и крещеный. Я считаю, что честность все-таки. Потому что, ну, нужно быть честным в первую очередь перед собой, перед семьей, перед страной. И от этого уже все идет.
Спасибо большое, Сергей. Я с вами согласен. Между прочим, потому что, безусловно, человек, например, может прийти к Богу только если он будет честным перед самим собой. Это, ну, так скажем, адекватное отношение к себе, когда ты минусы в себе называешь минусами, плюсы в себе называешь плюсами, то, что называется смирение. Да, это адекватное восприятие. То есть, когда человек, например, понимает, что я вот не могу то-то, то-то сделать. Он говорит, я это прям честно не могу. И он начинает искать реальный выход. Да? Честность приводит человека к Богу. Поэтому, когда человек уже пришел к Богу, он уже про честность не говорит, он уже говорит, что для меня главная ценность – Господь Бог. Но для неверующего человека, да, честность – это должно быть главной такой ценностью.
По сути. Я призываю всех нам звонить. У нас телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. Можете комментировать то, что мы сказали уже, можете предлагать свои новости.
Ну вот еще есть комментарий. Начиная с советского времени, люди начали долбиться в телевизор. Причем вначале собирались у тех, у кого был телевизор, а потом, когда он появился в каждой семье, разошлись по хатам. В лучшем случае во дворе собирались козла забить. Если он не знает, игра в карты такая. Дискуссионные клубы – это было для интеллигенции, разговор на кухнях, рабочий класс просто подквашивал. Да, совершенно верно. Да, то есть сначала, когда вокруг телевизора собирались, а я это хорошо помню, когда горела Останкинская башня.
Да, все сразу вывалили на улицу.
Огромное количество людей вышло на улицу. Молодежь была на улицах, а старички уже все сидели у телевизоров. Это я по поводу, опять же, вот ИИ, что как раз проблема не в молодежи будет. Эта проблема будет заметна, вот уж одиночество, она будет заметна на более таком старшем возрасте.
Ну, посмотрим. У нас еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Андрей из Краснодара. Позвольте мне сказать о такой категории людей, как дети войны, то есть 45-го и ранее годов рождения, которые как бы немножко у нас забыты, но я думаю, хотя бы могли бы к Дню Победы, ну какие-то медали, какие-то выпустить, я не знаю, монеты памятные. И позвольте мне рассказать о двух героях, если вот время хватит и меня не перебьют. Вот, это жители поселка Ильич в Краснодарском крае, там случайно я познакомился с ними. Это курортный поселок, вот там отдыхал, и он был когда-то совхоз, вот, но потом это все разрушили, разорили, просто сейчас курортный поселок, вот, и так случилось, что там есть такая песчаная коса, на которой дамба, там узкоколейная дорога. И, в общем, случилось так, что машина у меня увязла там в песке. Пришлось, значит, в поселок идти искать, значит, тракториста, трактор. Вот, ну, оказался один там всего трезвый тракторист с трактором. Вот, и пока вытягивали, завязался разговор. И мне, значит, этот человек рассказал, да тут такие бои были, да тут столько техники фашистской, да тут, значит, эти расстрельные колонны, там был ров, говорит, расстреливали. И меня, говорит, вели там на расстрел. Я говорю, ну, немножко говорю, расскажите подробнее с этого момента. Я смотрю, что по возрасту как-то человек не проходит. Вот. Оказывается, было, значит, два брата, 10-11 лет. И они мечтали. И мечтали не о новеньких там смартфонах, как наши там некоторые политики, а о том, как бы отомстить фашистам. Но что могут сделать дети там, да, 10-11 лет? И вот у них там в Доме культуры были казармы фашистские, вот солдатские. Там были нары деревянные. И они что сделали? Взяли топоры и прокрались, когда там никого не было, и все, значит, топорами там порубили. И потом, конечно, вычислили, схватили, вот, привели на допрос, вот, начали, значит, там как-то привязывать к партизанскому движению. Но один, значит, там какой-то офицер, поляк за них заступился. Говорит, ну это же дети, их же нельзя судить. В общем, отпустили, вот. Но через некоторое время они опять куда-то там залезли на какой-то склад.
Спасибо большое, просто у нас...
Хотели поджечь там что-то.
Спасибо большое.
Опять их схватили, и уже...
На самом деле, я просто... Таких историй, на самом деле, достаточно много, и я хочу поддержать вас, то, что правда, вот есть дети войны, И причем, мне кажется, дети войны это не те ребята, как раз, которые смогли даже каким-то образом принять участие в боевых действиях или, в общем, как-то вредительствовать врагу. Дети войны это как раз просто дети фронтовиков.
Ну да, те, кто были детьми в то время, да.
Да, 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 да. Но да не только в то время, которые родились-то в 46-м, 47-м, 48-м году, то все равно на тебе это все сказывается.
Конечно,
В каком-то смысле и эхо войны. И я тоже поддерживаю, что, конечно, можно было как-то этих людей выделять. Но вот у нас есть же, например, вот вследствие вот катастрофы вот в Чернобыле, да,
да, да, категория.
У нас, да, есть как бы люди как-то так, ну, их выделяют. Вот.
Если я не ошибаюсь, то у нас есть такая категория, которая, ну, выделяются такие люди. По крайней мере, я в паре музеев видела, что вот тем людям, которые детьми были в то время, тоже дают скидки там и кого-то даже бесплатно пропускают на территорию. Я прошу прощения, так как я просто не готовилась к этой теме, я не могу точнее сказать, но мне кажется, что есть у нас такая история.
Ну, может быть.
Но да, давайте, пока нам еще никто не позвонил, еще одну новость я хотела обсудить. Есть такая организация, называется Human Rights Without Frontiers, в общем, человеческие права без границ. Она, насколько я поняла, у нас в России называется, считается, ну, нежелательной. То есть это тоже одна из организаций, которая занимается, выборочно занимается правами человека, скажем так. Вот она очередной доклад сделала, и где заявила, что религиозные меньшинства в Европе все чаще сталкиваются с правовым и социальным давлением. Они там о чем говорили? О том, что блокируется возможность носить религиозную одежду, каким-то образом читать молитвы и так далее. И, в общем-то, все это по большей части в пользу такой исламизации, скажем так, Европы. Но при этом они как-то абсолютно упустили в этом докладе события, там, скажем, 2015-2016 годов, где там были беспорядки, связанные с этим, например, на территории Германии в первую очередь, но и в других странах тоже такого много было. Слышали что-нибудь про это?
Ну, я просто новость это читал. Знаешь, я вообще сомневаюсь в том, чтобы в том, что человек может вот сам по себе просто быть абсолютно вот объективным.
Ну да.
И понятно, что если есть какая-то организация, она существует на чьи-то, в том числе, пожертвования.
Вот, да, самый главный вопрос, на чьи пожертвования.
Да, и известная русская поговорка, что кто платит, тот и музыку заказывает, да. Поэтому, когда ты смотришь на... Тут дело ведь не в исламизации Европы. Уж точно не мусульмане виноваты, там, иммигранты. Им разрешили, они приехали.
Ну да.
Им разрешили верить так, как им хочется. Они верят так, как им хочется. Сами местные власти прижимают собственных же христиан, если взять, например, там Великобританию. Запрещено, значит, в Великобритании христианам публично как-то проявлять свою веру, потому что это, дескать, вот как-то обижает приезжих.
Угу.
Но как бы очевидно, что они жители, в общем, ну, то есть не мигранты из Пакистана, Афганистана в этом виноваты, да? Как бы, если для них создают такие райские условия, на которых они могут процветать, но они не будут процветать. Сделай такое же в России, сейчас разреши в стране официально там, или начни пропагандировать ваххабизм, начни, значит, публично, так, запрети публично выступать против разных проявлений, в том числе радикальных проявлений там, ислама,
угу.
Да, то есть, чтобы человек, например, говорит, я против никаба, да, и тебе там сразу штраф. Ну и все, на завтра будет все то же самое. Причем страдать будут даже традиционные мусульмане, которые живут здесь.
Но у нас есть какая-то похожая опасность? Вот.
Нет, у нас в России, конечно, такая опасность есть, просто у нас с этим как раз борются. А если посмотреть на заключение этой организации, то они как раз, наоборот, это поощряют. Поэтому мы находимся как бы на разных флангах совсем. И слава богу, что у нас в России слава с этим богу, борются, да. Потому что у нас есть и наши традиционные религии, и традиционный ислам, и традиционное христианство, и, конечно, нам вот этот чужой хоккей совсем не нужен.
У нас звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравия желаю.
Здравствуйте,
приветствуем.
Все-таки я до вас добрался. Вот, я там написал, что главное – это доброта, а не честность. Согласны?
Ну, конечно, согласен. Я просто думаю, насколько человек может быть добрым, если он не будет честным. То есть здесь причинно-следственные связи.
Вот... Ну, можно вот быть как Трамп. Смотрите, Трамп говорит, мы вот захватываем корабли там, да, с нефтью там, иранские. Мы прям как пираты английские, да, то есть вот, круто, да. Ну, честный человек говорит, мы как английские пираты.
Ну, вот, так да. Себе он...
Честный, но недобрый.
Он много чего другого не очень честного говорил, так-то, если внимательнее покопаться.
Вопрос задать, если можно.
Давай, Иван.
Я правильно помню, что вроде... В последние времена истончение любви пророчествовалось.
Да, об этом говорит Христос. И что по причине умножения беззаконий, и по причине умножения беззаконий во многих угаснет любовь. Да, это по-другому называется такое явление, как апостасия или угасание любви. И это происходит постепенно, мы это можем замечать и сегодня, потому что любовь – это не как бы... Это да, когда ты себя любишь. Да? Любовь с точки зрения христианства, замечательное есть сравнение или определение у апостола Павла, любовь не ищет своего. Угу. Оно выражается, в первую очередь, в соблюдении заповедей Божьих по отношению к ближним. Если мы говорим про любовь между людьми, это почитание старших, уважение к ним, это не прелюбодейство.
То есть не эгоизм, а альтруизм.
Ну, можно так сказать. Но я просто к тому, что, конечно, мы наблюдаем угасание любви.
И... А вот вопрос, про любовь идет речь, межполовую, к родине,
вообще.
К родителям, про любую любовь, любая
вообще.
Любовь угасает в пророчестве, да?
Да.
Ну, то есть это как бы, по идее, вот это количество разводов, оно в русле пророчества.
Да, безусловно. В том-то вся и суть, что разрушение традиционной семьи, разрушение наших вот этих обычных связей, то, что мы между друг с другом, мы как бы общаемся, это все, безусловно, одного поля ягоды. Видите ли, у человека нет такого рубильника внутри, что я вот здесь люблю, а там не люблю. Угу. Любовь – это состояние души. Это примерно та же, как с верой.
Многие... Она питается духом, наверное, каким-то, да? Ну, с точки зрения религии, высшим духом. То есть она не с земли берется, любовь, а с неба как бы.
Нет, так-то понятно, что да, в христианстве любовь – это дар Божий. Но хотя бы человек должен, даже если он про этот дар ничего не знает, но хотя бы должен этого искать, хотя бы должен этого желать.
И ценить.
Если это есть, то еще и ценить, это безусловно. Но я хотел бы заметить, что вот, может быть, про любовь не совсем понятно, но зато это очень хорошо заметно на таком примере, как вера. Uh-huh. Вера тоже является состоянием души. И человек, который верующий, да, то он и правда, он и людям доверяет, он верит в лучшее. То есть, если ты веришь, то есть ты оптимист, то... Да, ты будешь оптимистично смотреть и на людей окружающих, и на будущее, и в том числе своей страны, на много что будешь смотреть. Но если ты неверующий, да, то вот бывает такое, что человек и не только там, в Бога не верит, но он и в страну не верит, и в окружающих не верит, даже в родных не верит, и в политику, и в медицину, и вообще не верит. Потому что это состояние души. Да.
Как в вид.
Спасибо, Иван.
Спасибо и вам.
Да, я хотел бы еще все-таки вот эту тему по поводу всяких организаций, по поводу прав человека. Угу. Это же тоже такая, знаешь, какая такая хитрая обманочка. Представь, мы сейчас в церкви создадим какие-то организации, дадим им такие серьезные названия, которые будут, значит, следить за порядком в церквях и тому подобное. И мы должны еще будем как-то под них равняться. Да, вот лично для меня все эти организации просто не указ.
Угу.
Какое вообще там нам должно быть дело до того, что они там что-либо говорят? Все-таки, мне кажется, вот эта история про международное право и про все остальное, она все-таки такая
это
фикция. У нас есть своя страна, еще раз повторю, что нам нужно за собой следить, себя развивать, вот, свои ценности поддерживать, а что там другие делать, в принципе, да все равно.
Ну да, вот так у нас и пролетел, как одно мгновение, эфир. Бог даст, услышимся, увидимся на следующей неделе в воскресенье. С отцом Павлом вы чуть пораньше услышитесь, увидитесь. Всего хорошего, берегите себя, друзья.
Пока-пока.
Пока-пока.
Песочный интерес.